Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 10 по Пятидесятнице, мы, как всегда, празднуем Воскресение Христово. И Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором повествуется об изгнании Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом беса из одного отрока. И это известное, надеюсь, вам повествование. Интересно посмотреть вот по отношению к внутреннему человеку и к деланию. То есть, что можно увидеть, приложив это конкретное историческое событие, если смотреть на него как на образ для внутреннего человека. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто воду». Человек некий – это то наше естество, которое осознало нужду только в способном исцелить нас Господе. Оно смиряется от обстоятельств, преклоняет колено пред Богом и смиренно умоляет о исцелении отрока. Отроком является наш беснующийся дух, который тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Вот огонь – это образ страстей, а вода – это образ обилия греховных помыслов. То есть, бес нас загоняет либо в обилие греховных помыслов, которые для нас как поток воды мучают, либо в огонь рожения какой-то конкретной страсти. И пытается погубить нас либо так, либо иначе. Если мы это сейчас усвоим, то поймем и дальнейшее повествование. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». То есть, этот страждущий человек приводил своего беснуемого, страдающего от беса отрока, к ученикам Христовым. Ну, скажем, в храм, к священникам или к другим христианам в надежде получить исцеление. И ничего не получалось. Почему? Потому что он пытался через нечто внешнее получить исцеление внутреннего, что невозможно. Иисус же отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». То есть, исцеление нашего духа может быть только в присутствии Господа и им самим. Надо его привести именно сюда, то есть туда, где реально находится Господь. Или пригласить Господа к себе, то есть, чтобы произошло это соединение. Другого ничего вот, нам помочь. Другой нам ничего помочь не может, и исцеление от беса произойти не может. И вот эта отстраненность от Господа и является как бы основной причиной неверности и развращенности рода. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и он исцелился в тот час. Вот что делает личное присутствие или участие Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Естественно, бесы ему подчиняются и выходят, и только тогда исцеляется наш дух. А как мы можем привлечь Иисуса к нашему духу? Только непрестанным, покаянным, смиренным призыванием Его имени. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? То есть их этот вопрос заинтересовал. Ведь они же изгоняли других бесов. Им была дана власть изгонять бесов из людей. Вот. И поэтому, когда на конкретном отроке это не получилось, естественно, у них было недоумение и возник вопрос. Они не понимали еще, что этот отрок служит прообразом внутреннего нашего состояния, то есть нашего поврежденного и беснующегося духа, а не просто очередной случай телесного беснования. И поэтому Господь, возумляя их, говорит, по неверию вашему. То есть вы не смогли это сделать по неверию вашему. Не в том смысле неверия, что они не верили в Иисуса Христа, что Он Бог и что может изгнать. Естественно, они это верили, и они, более того, они получили от Него силу изгонять бесов. Как они могли бы это не верить? Не об этом неверии говорит Господь. Ибо истинно говорю вам, продолжает он, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Вот о какой вере говорит наш Господь. То есть это совершенно другая вера, не головная, не догматическая и даже не по конкретному наблюдению или опыту, что мы верим, видя, что это все происходит. Это глубоко духовная внутренняя вера. Вера от божественного просвещения, от божественного воздействия на человека, от великого дара ведения. Человек опытно узнает силу Бога, опытно узнает, как можно этой силой распоряжаться, как можно получать все. То есть ничего не будет невозможно для такого человека. То есть по воле Божией он может творить все, потому что он находится в живом, реальном соединении Бога. Настолько, что что он желает, этого желает Бог. Что Бог желает, этого желает он. То есть это великая, совершенная вера, которую уже нельзя отделить от практического действия. И слово такого человека нельзя делить от дела. Как у Бога. Сказал Бог слово и стало дело. Так и у человека, соединенного с Богом настолько вот такой духовной верой, происходит подобное дело. И завершает Господь свое поучение и объяснение для апостолов такой фразой. Этот же род изгоняется только молитвою и постом. И именно вот эта фраза показывает, что речь шла не просто о головном веровании, а о практике, особого рода практике для изгнания особого рода демонов, которыми являются как раз демоны, вот, которые держат наш дух вот в таком мертвом, недееспособном состоянии. И здесь же указан путь в этих словах. Чтобы избавиться от этого беса внутри нас, есть только один способ. То есть нам не поможет никакой человек. Ни апостолы Христовы, ни епископы, ни священники, ни старцы, ни святые, чтобы изгнать беса. То есть в каком смысле не помогут? Не помогут в прямом смысле, что вот скажут молитву, слово, и бес выйдет с духа нашего. Это они не могут. Из тела страдающего человека могут изгнать беса. Из духа это невозможно. Без нашего участия, без нашего труда, без наших усилий, без наших скорбей, без нашего покаяния это невозможно. Наша молитва, наш пост, а под постом, разумеется, не только воздержание от пищи какой-то, а прежде всего плач и сокрушение. То есть пост для ума, очищение помыслов, пост для сердца, сокрушение, плач. Единственное чувство, которое Бог принимает от кающегося человека. Об этом посте говорит Господь. И, к сожалению, прочитав это место из Евангелия, приходится делать очень печальный вывод для христиан нашего времени. К сожалению, подавляющее большинство современных христиан или считающих христианами, церковными людьми, вспоминают о бесах только вот, или в таких вот страшных последствиях, когда уже кто-то реально из близких беснуется, либо видя их на картинках, либо читая об этом в Евангелии. И это воспоминание является каким-то поверхностным, отстраненным, не проникающим внутрь человека, а так как будто вот что-то внешнее такое. Посмотрел, бесы и есть-то, и тут же забыл. Но подавляющее большинство современных христиан живут как в богозабвении реальном, так и в забвении о присутствии бесов. То есть закрыл книгу, отвернул глаза от картинки, или прошел случай беснования с кем-то, кто его сначала так ввел в такое впечатление, он стал молиться, стал даже и все. И человек тут же угасает, забывает и несерьезно относится к этому одному из важнейших факторов нашей духовной жизни спасения. А промыслом Божиим и обстоятельствами после падения мы поставлены в такое положение, что демоны являются неотъемлемой частью нашей жизни. Как бы мы ни относились к этому, верим мы в это или не верим, понимаем, не понимаем, знаем об этом или не знаем, они есть, они присутствуют в нашей жизни, они воздействуют на нее и воздействуют самым злобным, погибельным, богоненавистническим действом. То есть они делают свое злое дело. И великое достижение их состоит в том, что они уверили многих людей либо в своем полном отсутствии, что это только аллегория, а не реальность, или те, которые все-таки признают по вере церкви в их бытие, то наводит на них сонное забвение, что это, мол, их не касается, что бесы сами по себе, или когда-то они свирепствовали, а сейчас люди уверовали сами по себе. И этому способствует в том числе множество еретических мнений, учений, которые распространены сейчас среди именующихся христианами. Например, все придерживающиеся протестантского убеждения, что уверовал и уже спасен, никак не могут серьезно относиться вот, к бытию бесов и к их реальному присутствию и воздействию на нас с целью погубить наши души. Потому что сама установка ложная такая, что раз уверовал, уже спасен. То что тут бесы и что вообще с ними считаться, и вообще-то как бы не для нас. И это погибельнейшее заблуждение. И среди именующихся православными христианами, которые, конечно, по вере церкви признают головой бытие бесов, но у них другая ложная установка. Попал в какую-то структуру церковную, все, ты уже спасен. Только за то, что пребываешь в этой структуре. Только за то, что внешне ходишь в храм, выполняешь какие-то там предписания, и есть священноначалие, которое там тебя, за тебя молится, и значит все в порядке. Опять-таки, бесы остаются сами по себе, и человек о них только читает даже жития святые, как они с бесами боролись, но он никак реально к себе в своей жизни не прикладывает, пока не произойдет нечто такого явно от бесов какого-то наваждения, нападения, тогда он вспоминает и бежит там за одноразовой помощью. Как только это утихает, человек опять забывается и опять живет, как придется, не думая о демоническом присутствии. И это является одним из важнейших факторов погубления современных христиан. Они неправильно живут. Они неправильно себя ведут в отношении демонов. Мы должны четко и ясно уяснить для себя, что мы с момента рождения вступаем в мир, наполненный злыми духами, которые не нуждаются ни в пище, ни в питье, ни во сне, ни в вдохновении, которые все свое намерение заключают в одном – погублении как можно большее число людей, погублении каждого рожденного человека. Они только этим и занимаются. Они строят планы и принимают все меры, какие только им будут попущены Богом, чтобы погубить каждого человека, независимо от его поведения, мнения, желаний, там, верований и так далее. То есть на каждого человека они находят свое воздействие. Неверующего держит в его неверии, прелестника в его прелести, еретика в его ереси. Но вот верующего пытаются обмануть в его действованиях, чтобы он делал не богоугодно, не той мерой, не вовремя, или не тем весом, или все, что было только не по воле Божией. Хотя, видимо, создают, вроде он делает что-то полезное. И у них множество оружий, у них множество средств, у них множество методов борьбы с нами. Мы же забываем и не внимаем учениц отцов, что мы должны вести конкретную, каждодневную, ежечасную, ежеминутную борьбу со этими злыми духами. Мы призваны именно к войне с бесами. Погружаясь в купель крещения и выходя из нее, мы выходим не просто членами церкви, а воинами Христовыми. В Таинстве крещения это особо подчеркивается. Кто такой воин? Это человек, ставший воинство, которое противостоит другому воинству. Ведь если есть воин, то он с кем-то должен воевать. С кем же воюет христианин? С демонами и с греховными страстями. По учению святых отцов, страсти, суть те же демоны. То есть мы говорим страсть, понимаем, что за ней стоит демон. Мы говорим демон, понимаем, что за ним стоит какая-то страсть греховные. Поэтому демоны воздействуют на нас прежде всего греховными страстями. Греховные страсти насаждаются в нас, когда мы не контролируем свой ум через греховные помыслы. Человек принимает помысл раз, принимает помысл два, принимает помысл три и начинает насаждаться страсть. То есть вот когда без контроля человек принимает греховный помысл одного направления, в нем образуется страстный навык, страсть, которая становится уже тираном. Человек попадает в зависимость от данного вида страсти. И демоны потом через эту страсть и через несколько страстей крепко держат этого человека в своих погибельных объятиях, в своем плену, в рабстве у себя. И в таком бесном положении мы рождаемся. Господь, который пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола, прежде всего избавляет нас от прелести. То есть от ложного видения себя и своего бесного положения, состояния. Он объясняет нам, где мы, кто мы, для чего мы пришли в этот мир и в каких условиях мы находимся. И он изгонял бесов, и дал власть апостолам на небеса. Это был первый дар, настолько важный, насколько наши обстоятельства и условия его являют. То есть нужда в этом есть прежде всего. Поэтому и первым признаком истинно верующего человека Господь указал: именем им изгонят бесов из себя. То есть настолько это важно, потому что это первое, что должен сделать человек, который действительно уверовал в Господа. И когда он изгонит бесов, вот тогда будет постоянно вести войну, ибо они ему это не простят, они его в покое не оставят. Они приходили к безгрешному и святому Господу, искушали его в течение жизни, мы знаем, сатана, и в пустыне, и в Гефсиманском саду, и при крестных страданиях. И Господь говорил, что идет князь мира сего, то есть сатана, и во мне не имеет ничего. То есть Господь их победил единым смирением. Он победил сатану и всех бесов его. И этим, как первенец, показал нам, последователям его, что и мы должны сделать то же. Поэтому, читая Священное Писание, мы нигде не встретим такого указания, что уверовавший во Христа, ходящий в храм, поющий церковные пения, там, постящийся, наследует Царство Небесное, он уже спасен, он уже с Богом и так далее. Такого нет. Это все необходимые условия, но они совсем недостаточные. А что есть самое главное, чтобы наследовать жизнь вечную, соединиться и стремиться с Богом и получить Его обетование и великие дары? Писание прямо указывает: победа над злыми духами и греховными страстями. Побеждающему дам сесть рядом со мной. Побеждающему дам те или другие вот дары вечной жизни. Поэтому дело не просто вступить в войну, быть воином, а дело в том, чтобы еще победить в личной своей войне, в личной битве духов злобы и греховной страсти. И эта война у нас продолжается постоянно, в течение всей нашей земной жизни. От момента рождения, особенно от момента рождения в купели, крещения, где мы плюем на сатану, дуем на него, отрекаемся от него, и этим объявляем ему войну. Естественно, он это не забудет. Поэтому после объявления войны, если мы это верим, а не просто в одно ухо влетело, в другое вылетело и забыли, что мы купили крещение, обещали, то мы должны вступить в эту войну. Святитель Златоуст говорит: «Войди в сердце свое и сотри брань с древним змеем», призывая имя Иисуса Христа. Поэтому призвание имени Иисуса Христа, моление Иисуса молитвой, является не просто каким-то внешним отстраненным деланием, а является как раз одним из видов самой решающей битвы внутри себя. Почему так важно призывать имя Спасителя и Бога нашего Иисуса Христа? Потому что люди, желающие спасения, считающие верующими церковными, должны понимать, что их победа зависит не только от их желания, от их усилий, от их подвига, но прежде всего от Бога Иисуса Христа и от Его помощи. То есть без божественной помощи мы не можем вообще ничего делать, а тем более вступить в битву и победить злых духов и злые страсти, которыми они на нас воздействуют. Поэтому христианин должен всегда заботиться о присутствии Божьей помощи. Он должен ее призывать постоянно и призывать ее конкретно, каждодневно и даже ежечасно. И эта помощь должна проситься именно в борьбе против духов злобы поднебесной. Брань нашу, это апостол Павел, нет плоти и крови, а князьям, властям, началам, духам злобы поднебесной. Вот с кем наша брань. И в этой брани мы, если нет Божьей помощи и помощи святых ангелов, заведомо проиграем, потому что мы обложены тяжелой плотью, которая нуждается во многих вещах, в пище, в еде, во сне, вдохновении, лечении и так далее, и так далее, и так далее. Она мало того, что она сама по себе уступает легкости этих злых духов, так она еще отягчена и всеми греховными последствиями грехопадения. И поэтому она никак не способствует какому-то преимуществу или даже равенству с духами злобными. Мы проигрываем полностью даже одному маленькому, самому младшему из бесов. И будем побеждены, если не будет с нами Божьей помощи. Поэтому человек серьезно, отвечая своему спасению, должен это как бы являть в каждодневной своей жизни. И призывать в своих молитвах к Богу, к святым ангелам, к святым людям о помощи именно против коварств демонов, против их ухищрений, против их нападок. Должна быть постоянная молитва защиты от злых духов. Она должна входить в наше правило. Утром и перед сном мы должны просить об этом. Из-за этого понимания мы должны разуметь, почему Святая Церковь благословляет призывать ангела-хранителя. Ведь если он нам дарован, зачем просить ангела мира, верного хранителя, наставника душ телес наших, даруй нам, Господи. За каждое богослужение мы это просим, и плюс еще утром и вечером мы обращаемся к ангелу-хранителю. Теперь вы понимаете, что это не формальное установление, а оно было установлено реально в фронтовых боевых условиях. То есть, потому что это есть осознание своей ничтожности, неспособности сопротивляться и приводящее к дивному смирению, истинному смирению, которое говорит: «Я немощен, Господи, помоги, защити меня от духов злобы, я против них не могу противостоять. Пошли мне ангела, прежде всего, верного наставника, хранителя души моей, который бы хранил меня». От кого хранить? Прежде всего, от злых духов и их всяких коварств, напастей, воздействий. Затем к самому Богу обращаюсь, и ты меня храни в путях моих. Но чаще всего Господь сохраняет через ангелов, и только в особых случаях непосредственно участвует вот в защите от демонов и их напастей. Это важнейшее делание христианина, члена церкви. Если я на войне, я должен оценить трезво, реально, что происходит, и что я имею, и что я могу иметь. Если я сам по себе слаб, немощен, то я все это должен компенсировать молитвой. То есть я воюю, но имею за собой большую силу. Тот, кто сильнее моего противника. И только в этом смысле я могу рассчитывать на победу. И более того, если будут успехи в этой борьбе, в этой битве, в этой войне, то я буду не себе их приписывать, а уже осознанно, с пониманием, я буду приписывать это Божьей помощи, помощи святых ангелов, что все сводится всему к Божьей помощи. И вот для того, чтобы преуспеть в этой войне с духами злобы, мы должны очень хорошо изучить и знать своего врага. Мы должны знать их методы, которые они против нас используют, их средства, их стратегию, их тактику, все их воздействия. Мы должны изучить это, знать, потому что воевать с противником, которого не знаешь, заведомо проиграем. Они имеют преимущество, что они для нас, для нашего обыденного состояния, невидимы и неуловимы. Представьте себе в обыкновенной жизни. Выходят два борца состязаться в единоборстве. И один из них в теле и видимый, а другой бестелесный, дух и невидимый. И уже по силам несравненно выше и сильнее этого, кто видимый. И вот они выше один на один. Какой будет исход? Очевидно, что если бы это было вот в таком единоборстве, очевидно, что демон всегда мгновенно бы победил любого самого сильного человека. Поэтому у них это преимущество по условиям, по естеству. Они легко подвижные духи, злые, темные, но легко подвижные. Они это качество имеют. Они для нас невидимые, если мы смотрим только обыкновенным своим зрением, а не духовным. Поэтому, прежде всего, мы должны прозреть, получить зрение. Мы должны их видеть, научиться их видеть. Способ видения один, который указывает стоицизм. Это вести внимательную жизнь, наблюдать за своим умом, за своими помыслами, ибо демоны прежде всего и чаще всего действуют через помыслы и через ощущения, которые тоже они всеивают в наше сердце. Греховные, все эти тонкие воздействия на наши нервы, на нашу кровь. И если мы это будем видеть, то будем видеть и как бы через эти действия демонов. Потому что нам не нужно их видеть визуально. Они мерзкие, отвратительные, гнусные. И кроме погибели и ужаса это ничего в виде не приведет. А вот видеть их духовно нам очень важно. Именно в отношении к нам. То есть как они к нам подходят. Как они нас воздействуют. Как они нас устреляют. Как они нас втягивают в грех. Это нам важно знать. Что победа будет здесь. И поэтому Господь сказал, Царство Божие нудится, и прилагающие усилия восхищает его. Что за Царством Божьим? Благодать Духа Святого. То есть мы не просто так получаем, хотя и дар Божий. Это дар Божий, но это между даром Божьим и нами стоит воинство злых духов. Все небо, да, занято полками демонов. И чтобы душа по смерти, по разлучению с телом, попала в Царство Небесное, она должна пройти вот это все воинство, где ее истязают за ее жизнь, вы знаете, называемые, так называемое воздушное мытарство. И это реальное прохождение реального неба, которое отделяет землю от Царства Небесного, является и образом одновременно нашего внутреннего достижения Царство Небесное в виде благодати Духа Святого. То есть между каждым из нас, уверовавшим и желающим спастись, и реальным достижением благодати Духа Святого стоит то же самое полчище, которое потом по смерти будет же уже в пространстве стоять. Сейчас оно стоит духовно. И оно так же самое воюет с нами, чтобы не допустить нас к соединению с Духом Святым, к полноте Царства, которое у нас может раскрыться. Ибо тогда им не будет места в нас. Они проиграют. Поэтому наша задача еще до прохождения мытарств, уже здесь, на земле, пройти эту битву и победить. Тогда по смерти нам нечего будет бояться. Мы как победители будем венчаны и пройдем. И вот здесь решается судьба и участь вечная каждого из нас в этой битве. Поэтому, если мы хотим реально победить их, то должны принимать эти меры. Призывать Бога на помощь, призывать ангела-хранителя осознанно, с пониманием, почему мы призываем. И всегда, и особенно если какие-то напасти идут от демонов, упреждать молитвой козни демонов, которые могут быть, которые нас будут пытаться вернуть в прелесть, в ересь, еретическое мнение, в заблуждение или страстное любое движение, чтобы уклонить нас от воли Божией, вывести нас во вражду из мира, а во вражду привести к ближнему или к Богу, и таким путем лишить нас помощи Божией. То есть, с этой стороны, вся наша борьба сводится к тому, чтобы не лишиться помощи Божией. Потому что демоны знают, самое главное, отсечь от нас Божью помощь. Тогда они победят, могут с нами делать все, что им только будет попущено Богом. И погубить. Раз Бог помощь свою лишает, то, естественно, он нас как бы оставляет один-один с демонами. И мы заведомо проиграем и погибнем. Поэтому так важно подвязаться о присутствии Бога и Его помощи с нами постоянно. И это нас приводит к необходимости стяжания смирения. Ибо только смиренный, смиренно ходящий пред Богом, богобоязненный, имеющий страх Божий, что и есть выражение смирения пред Богом, может рассчитывать на Божью помощь. Кающийся, стремящийся к Богу и смиренно ходящий. И из понимания и своей греховности, и своего ничтожества, и великой силы противостоящих духов злобы. И все это рождается смирение и страх, хождение пред Богом в страхе, в благоговейном. Господи, если ты только отнимешь, все, меня растерзают. И должна быть постоянная, каждодневная память о присутствии бесов, каждодневная память о том, что мы находимся в войне и ведем ее. Забыли об этом, мы уже этот день проиграли. Или это время, что мы забыли. И опять-таки, тщательное изучение своего врага. Лютых духов злобы. Как мы должны изучать своего врага? Во-первых, теоретически, по письменным источникам святых отцов церкви, которые провели эту борьбу и выиграли эту войну духов злобы. Они оставили нам очень много свидетельств об этой невидимой духовной брани. Они оставили нам указания о враге, как его видеть, отличать, различать, какие у него средства, какие у него, значит, методики против нас. Все это они нам донесли. И какие средства против них применять, как воевать и как побеждать. Но вы прекрасно понимаете, что одной теоретической подготовки недостаточно. Сколько не читай книг, вот, скажем, о боевых действиях, вот, в обыкновенных наших, да, современных условиях, сколько не смотри картинок и фильмов о войне, это, конечно, может послужить источником информации, там, какой-то подготовки, но это еще не означает, что ты реально готов вот непосредственно сам выйти с оружием и вступить в борьбу и победить. Поэтому теоретическое усвоение – это база, но мы должны от нее отталкиваться в своей каждодневной практической деятельности и стяжевать опыт борьбы с духами злобы в своей повседневной жизни. Мы должны вступить в эту битву, вести ее и наблюдать. Господь милостиво, очень премудро вводит нас в эту войну. Он нам не пропускает сверх сил, значит, нас сразу первый же бес встречный бы растерзал. Он учитывает все наши немощи, наше неведение, нашу неспособность. И исходя из этого, но только желание и вера нами движет. И он, как бы цепляя за эту веру, за это желание спастись, начинает нас образовывать. Тогда мы поймем, что написано в Псалтире, что Бог наставляет там, пальцы мои на брань. Как это? Пальцы на брань. На битву. То есть подготавливает все, вплоть до вот, как мы, ну, вот в те времена от действия пальцев зависело очень много, то есть как лук, как меч держать, все. И поэтому что до такой тонкости, как владение, вот, искусство владения там, мечом, копьем и луком со стрелами, так как бы Бог научает нас духовным вот, бою, в духовной войне, духовными средствами, как это воевать. Он будет помогать. И познавая своих отцов, и применяя в своей жизни, мы будем вот эту теорию конкретно видеть, как она у нас укладывается в нашем вот, каждодневном прожитом дне. Как это происходит? Мы будем наблюдать это. Будем вначале часто проигрывать, но это каждое падение, каждый проигрыш, каждое преткновение будет служить нам источником назидания и получения драгоценнейшего опыта. Господь будет попускать, чтобы научить нас. Постоянно попуская нам такие смиряющие действия от демонов, которые будут нас повергать и вызывать недоумение, и пытаться довести нас до отчаяния. Мы должны никогда не отчаиваться. Если мы вступили в эту битву и идем, то мы взираем не на себя, а на того, кто с нами. Великий, всемогущий Бог, который обязательно победит. Одно дело, лишь бы мы от него не отпали, лишь бы мы с ним не расстались, лишь бы мы его не изгнали своими какими-то небогоугодными действиями. И если мы будем покаянием все время приближаться к Богу и быть с ним, или его приближать к себе, и чтобы он пребывал в нас, то, конечно же, победа будет за Богом, а значит, Бог ее нам дарует. Это очень важно. Учиться на практике вот искусству войны с демонами. В каждом конкретном случае мы должны понимать, пришел к нам человек, постучался в двери, позвонил, или встретился на улице, или еще в каких-то обстоятельствах. Это не просто случайное какое-то явление. Это элемент нашей войны. Сейчас будет проверка, испытание, искушение, как мы отнесемся, вступим в общение, что произойдет. За этим наблюдает Господь, святые ангелы, за этим же наблюдают демоны. И каждый из этих сил со своей стороны пытается либо нас привлечь к богоугодному действию, либо наоборот, выставить нас врагами Божьими, презрителями его заповедей и так далее. И скорбное обстоятельство пришло, или что-то случилось. Все это является вот фрагментом этой битвы, потому что от нашего отношения зависит исход. То есть, либо он будет богоугодный, и мы вот в маленьком этом эпизоде победим, либо мы в этом маленьком эпизоде проиграем, сдадим позиции и понесем урон, потерю, и, может быть, милостью Божией только вынесем опыт для последующих сражений. Поэтому мы должны понимать, что всякое с нами случающееся событие, оно обязательно внимательно рассматривается демонами. За всяким человеком стоит демон. За каждым действием следит демон. За каждой страстью стоит демон. И он обязательно примешивается к каждому нашему действию. И не только к явно греховным, там, небогоугодным, что они движут ими. Это понятно. За каждым помыслом стоит демон. Но и за каждой попыткой благочестивого действия, богоугодного действия, и здесь примешивается демон. Он либо пытается отвести от богоугодного, спасительного, либо видит, что если он не успевает в этом, то хотя бы по ходу этого действия извратить его. И само действие по названию вроде богоугодное, но его сделать таким образом, чтобы оно потеряло свое значение, ценность и по возможности превратилось в противоположное, то есть в Бога неугодное. Если это не удается, он пытается сделать его не богоугодным через несвоевременность или количество времени не то, либо мерой не то взять, или вес не тот. Мы понимаем, что если человек поднимает тяжести, то он имеет какое-то ограничение. Он может поднять только столько. Вот бес это знает в духовной сфере и пытается внушить, что человек может понести большее. И когда человек берет на себя больше своей меры по внушению демона, хотя благого, там, будь то пост, число поклонов и так далее, то этим он достигает погибельной цели. Потому что человек заведомо обречен на поражение, поднимая вес, который превышает его возможности. И этот вес это знает. Поэтому они очень лукаво, хитро поступают. Когда нельзя явно отвратить грех человека, они начинают уловлять его вот на вот этих, как бы казалось бы, деталях, этих тонкостях, не той мерой. Да, молись, молись, а ну-ка вот так вот. Только не, то, не вовремя, не той мерой. И все, и человек проигрывает. И много-много есть тонкостей, хитростей, которые и сразу-то и постичь невозможно. Не то, что усвоить и употребить в борьбе с демонами. Они лживые духи, лукавые, лицемерные, клеветнические и пользуются этим арсеналом постоянно. Лгут, обманывают, клевещут, и на Бога клевещут, выдавая его нам то суровым, не таким каким-то требовательным судьей, который все никогда, чтобы нас это, бесполезно, мол, подвязаться, все равно тебя Бог не услышит, все равно тебя не помилует, все равно ничего не делает, поэтому начинай сразу грешить, потому что все равно, хоть насладись этой жизнью, потому что то есть все равно тебя не достигнуть. Это их уловка. Если не в этом не удается, человек все-таки начал заниматься спасением, они его тогда начинают чехлать. Ему, о, молодец, смотри, как пошел. В наши времена, да никто так не делает. Ты вообще всех произошел. И начинает похвалами ублажать, тщеславными помыслами, ощущениями. И человек попадается на это и теряет все это. То есть у них множество различных. Мы должны все это знать. По каждой страсти мы должны изучить, как они на нас воздействуют. Тогда мы сможем реально противостоять. Если мы будем вслепую, как-нибудь, ничего не понимая, не зная, ну как же мы можем победить? Как? Даже в обыденной битве видно, что где примерно равные силы, и там употребляется или хитрость, или какое-то особое мужество, натиск, чтобы где-то какую-то брешь пробить и где-то там преодолеть врага. А если так вот, закрыть глаза всем слепую, побросать оружие, и что-то делать, кто же победит? Поэтому смотрите на свою духовную жизнь. Как мы воюем? Зрячи ли мы? Вооружены ли мы? Имели мы сильнейшее оружие имени Божие и другие существующие средства? Не зря апостол Павел часто сравнивает там, и щит, примите щит веры, там, и броню упования, там, и меч, и так далее. То есть постоянно сравнивается с воинским делом. Я напоминаю, что мы в войне. И вот отталкиваясь от этого познания, которое я вам сегодня донес, перейдите к практической деятельности. Тут же внесите в свою жизнь и в молитву защитную об Англии, и в изучение врагов нашего спасения, изучение их действий, их хитростей, их лукавств. И следите именно по своей жизни. Она для того и дана, чтобы вы ее из греховной, из бесозависимой перевели в новое качество. Боголюбезное, богоугодное, спасительное. Примиритесь с Богом, имейте у своих помощников и боритесь, и вы победите. И Бог вменит вам победу и дарует побеждающему все те благие обетования, которые мы видим в Его Слове. И да будет это Его милостью и помощью и с нами, с каждым, кто призволяет спастись в наше страшное время. Аминь.